Глава 21. «Нет, я думаю, княгиня устала, и лошади ее не интересуют», — сказал Вронский Анне, предложившей пройти до конного завода, где Свияжский хотел видеть нового жеребца. «Вы подите, а я провожу княгиню домой, и мы поговорим», — сказал он. «Если вам приятно», — обратился он к ней. «В лошадях я ничего не понимаю. И я очень рада», — сказала несколько удивленная Дарья Александровна. Она видела по лицу Вронского, что ему чего-то нужно было от нее. Она не ошиблась. Как только они вошли через калитку опять в сад, он посмотрел в ту сторону, куда пошла Анна, и, убедившись, что она не может ни слышать, ни видеть их, начал. «Вы угадали, что мне хотелось поговорить с вами?» — сказал он смеющимися глазами, глядя на нее. «Я не ошибаюсь, что вы друг Анны?» Он снял шляпу и, достав платок, отер им свою плешивевшую голову. Дарья Александровна ничего не ответила и только испуганно поглядела на него. Когда она осталась с ним наедине, ей вдруг сделалось страшно. Смеющиеся глаза и строгое выражение лица пугали ее. Самые разнообразные предположения того, о чем он собирается говорить с нею, промелькнули у нее в голове. «Он станет просить меня переехать к ним гостить с детьми, и я должна буду отказать ему. Или о том, чтобы я в Москве составила круг для Анны. Или не о Васеньке ли Весловском и его отношениях к Анне, а, может быть, о Ките, о том, что он чувствует себя виноватым?» Она предвидела все, только неприятное, но не угадала того, о чем он хотел говорить с ней. «Вы имеете такое влияние на Анну. Она так любит вас», — сказал он. «Помогите мне». Дарья Александровна вопросительно робко смотрела на его энергическое лицо, которое то все, то местами выходила на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалась тенью и ожидала того, что он скажет дальше. Но он, цепляя тростью за щебень, молча шел подле нее. «Если вы приехали к нам, вы единственная женщина из прежних друзей Анны, я не считаю княжну Варвару, то я понимаю, что вы сделали это не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому что вы, понимая всю тяжесть этого положения, все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял?» — спросил он, оглянувшись на нее. «О, да», — складывая зонтик, ответила Дарья Александровна. «Но нет», — перебил он и, невольно забывшись, что он этим ставит в неловкое положение свою собеседницу, остановился, так что и она должна была остановиться. «Никто больше и сильнее меня не чувствует всей тяжести положения Анны. И это понятно, если вы делаете мне честь считать меня за человека, имеющего сердце. Я причиной этого положения, и потому я чувствую его». «Я понимаю», — сказала Дарья Александровна, невольно любуясь им, как он искренне и твердо сказал это. «Но именно потому, что вы себя чувствуете причиной, вы преувеличиваете, я боюсь», — сказала она. «Положение ее тяжело в свете, я понимаю». «В свете это ад», — мрачно нахмурившись, быстро проговорил он. «Нельзя представить себе моральных мучений хуже тех, которые она пережила в 2 недели в Петербурге. И я прошу вас верить этому». «Да, но здесь до тех пор, пока ни Анна, ни вы не чувствуете нужды в свете».
«Свет», — с презрением сказал он. «Какую я могу иметь нужду в свете?»
«До тех пор, а это, может быть, всегда, вы счастливы и спокойны. Я вижу по Анне, что она счастлива, совершенно счастлива. Она успела уже сообщить мне», — сказала Дарья Александровна, улыбаясь. И, невольно говоря это, она теперь усомнилась в том, действительно ли Анна счастлива. Но Вронский, казалось, не сомневался в этом.
«Да-да», — сказал он, — «я знаю, что она ожила после всех ее страданий, она счастлива. Она счастлива настоящим, но я боюсь того, что ожидает нас. Виноват, вы хотите идти?»
«Нет, все равно».
«Ну так сядемте здесь».
Дарья Александровна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился перед ней.
«Я вижу, что она счастлива», — повторил он.
И сомнение в том, счастлива ли она, еще сильнее поразило Дарью Александровну.
«Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли мы поступили, это другой вопрос, но жребий брошен», — сказал он, переходя с русского на французский язык. «И мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для нас узами любви». У нас есть ребенок, у нас могут быть еще дети. Но законы, все условия нашего положения таковы, что являются тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть. И это понятно, но я не могу не видеть. Моя дочь по закону не моя дочь, а Каренина. Я не хочу этого обмана, — сказал он с энергическим жестом отрицания и мрачно-вопросительно посмотрел на Дарью Александровну. Она ничего не отвечала и только смотрела на него. Он продолжал. — И завтра родится сын, мой сын. И он по закону Каренин. Он не наследник ни моего имени, ни моего состояния. И как бы мы счастливы ни были в семье, и сколько бы у нас ни было детей, между мною и ими нет связи. Они Каренины. Вы поймите тягость и ужас этого положения. Я пробовал говорить про это Анне. Это раздражает ее. Она не понимает, и я не могу ей высказать все. Теперь посмотрите с другой стороны. Я счастлив ее любовью, но я должен иметь занятие. Я нашел это занятие и горжусь этим занятием и считаю его более благородным, чем занятие моих бывших товарищей при дворе и по службе. И уже, без сомнения, не променяю этого дела на их дело. Я работаю здесь, сидя на месте, и я счастлив, доволен, и нам ничего более не нужно для счастья. Я люблю эту деятельность. И не потому, что нет лучшей, напротив. Дарья Александровна заметила, что в этом месте своего объяснения он путал и не понимала хорошенько этого отступления, но чувствовала, что, раз начав говорить о своих задушевных отношениях, о которых он не мог говорить с Анной, он теперь высказывал все, и что вопрос о его деятельности в деревне находился в том же отделе задушевных мыслей, как и вопрос о его отношениях к Анне. «Итак, я продолжаю», — сказал он, очнувшись. «Главное же то, что, работая, необходимо иметь убеждение, что дело мое не умрет со мною, что у меня будут наследники, а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперед, что дети его и любимой им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно». Он замолчал, очевидно, в сильном волнении. «Да, разумеется, я это понимаю. Но что же может Анна?» — сказала Дарья Александровна. «Да, это приводит меня к цели моего разговора», — сказал он, с усилием успокоиваясь. «Анна может, это зависит от нее, даже для того, чтобы просить государя об усыновлении, необходим развод. А это зависит от Анны. Муж ее согласен был на развод. Тогда ваш муж совсем было устроил это, и теперь, я знаю, он не отказался бы, стоило бы только написать ему. Он прямо отвечал тогда, что если она выразит желание, он не откажет. Разумеется, — сказал он мрачно, — это одна из этих фарисейских жестокостей, на которые способны только эти люди без сердца. Он знает, какого мучения ей стоит всякое воспоминание о нем, и, зная ее, требует от нее письма. Я понимаю, что ей мучительно, но причины так важны, что надо перешагнуть через все эти тонкости чувства. Дело идет о счастье и о судьбе Анны и ее детей. Я о себе не говорю. Хотя мне тяжело, очень тяжело, — сказал он с выражением угрозы кому-то за то, что ему было тяжело. Так вот, княгиня, я за вас бессовестно хватаюсь, как за якорь спасения. Помогите мне уговорить ее писать ему и требовать развода.
Да, разумеется, — задумчиво сказала Дарья Александровна, вспомнив живо свое последнее свидание с Алексеем Александровичем. — Да, разумеется, — повторила она решительно, вспомнив Анну.
— Употребите ваше влияние на нее. Сделайте, чтоб она написала. Я не хочу и почти не могу говорить с нею про это.
— Хорошо, я поговорю.
— Но как же она сама не думает, — сказала Дарья Александровна, вдруг почему-то при этом вспоминая странную новую привычку Анны щуриться. И ей вспомнилось, что Анна щурилась именно когда дело касалось задушевных сторон жизни.
— Точно она на свою жизнь щурится, чтобы не все видеть, — подумала Долли. — Непременно я для себя и для нее буду говорить с ней, — отвечала Дарья Александровна на его выражение благодарности. Они встали и пошли к дому.